Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии вместе с вами Наталья Князева. Буквально на днях, в конце августа, появилась новость о том, что Беларусь предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Олейник. Вот, по словам дипломата, по своей сути, как ЕАЭС, так и ШОС и БРИКС – это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие. И сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого, инклюзивного, многополярного мира. Я хотела бы напомнить, что пару недель назад прошел большой саммит БРИКС, и в эту организацию, собственно, вступили новые члены. Уже куча шуток ходит в интернете, как теперь эта организация будет называться. Она же по первым буквам стран-участниц была. В общем-то, сложно теперь будет аббревиатура в БРИКС с 1 января 2024 года, но уже на правах полноправных членов, вступают Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Так вот, нам стало интересно, действительно, нужно ли сопрягаться таким интеграционным объединением, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, насколько вообще реалистична такая идея белорусского министерства иностранных дел, ну и, собственно, чем это самый БРИКС, о котором мы так часто, честно говоря, говорим в разрезе там геополитики, так привлекает другие страны, что вот прям сразу несколько решили стать ее полноправными членами. В гостях у нас сегодня экономист Нургуль Акимова. Нургуль, очень рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже рада. Спасибо, что пригласили на столь интересную беседу. Я думаю, что этот вопрос, он достаточно глобален. И несмотря на то, что многие могут думать, что это не про них, на самом деле это про них, про каждого жителя. И я сейчас попытаюсь объяснить, почему именно это так, от общего к частному, как у нас да, это принято.
Как принято, как положено, да.
Значит, насчет шуток хотела сразу сказать, что вот ШОС тоже был большой, шанхайской пятеркой, потом он стал ШОС. То есть вообще как бы название интеграции, там союзничество, наоборот, недружественность, это достаточно естественный путь развития, как показали последние несколько столетий, когда распадались много союзов и появлялись новые. И стойкость показывали только те союзы, где нету воинственности, где нету, в принципе, цели делать какие-то конфликты. В основном это те союзы, которые ориентировались на экономические интересы. Не все так просто, не все так примитивно, как мы можем это разложить на пальцах, потому что мы должны понимать, что все страны мира пока что находятся в Бреттон-Вудской системе, которая, собственно говоря, тоже была придумана, создана на полях конференции определенной интеграционной группы сильнейших стран мира на тот момент. Сейчас сильнейшие страны мира то опять делают такие конференции, диалоги, и, возможно, тоже зреет новый институт. Новый, пока что мы не знаем очертания, но альтернатива Бреттон-Вудской системе. Почему я заговорила о Бреттон-Вудской? Потому что все экономики мира зависят от правил, которые устанавливают правил и стандартов финансовых потоков. Потому что они обслуживают наши товары, услуги, взаимоотношения и так далее. Собственно, я думаю, сейчас в ходе, мир пережил некоторые уроки, некоторые разочарования, некоторые успехи, серьезный прогресс, сместились акценты, сместились лидеры рынка, да, если раньше, в общем, владельцы пароходов и поездов были суперменами, теперь это суперменами являются IT-гиганты. Ну, собственно, поменялась повестка. И я думаю, что объединения, они это объединение же состоят из людей, и поскольку у людей поменялись ценности, собственно, у лидеров тоже меняются, а у политических лидеров они очень сильно связаны с электоральными настроениями, и поэтому лидеры стран, особенно стран больших, где много ресурсов, где серьезно есть что терять, да, политикам, они очень сильно реагируют на социальные проблемы внутри у себя в странах. И поэтому они могут отказаться от долгого сотрудничества, допустим, с определенными странами, и повернуть, допустим, в другую сторону. И я думаю, что, допустим, если раньше БРИКС воспринимали просто большие страны или там серьезные страны, там, допустим, Бразилия 10-я экономика мира, там, не знаю, Индия 4-я, Китай 2-я, то есть там сильные мира сего, мы все думали, собираются, обсуждают о высоких материях. Сейчас немножко люди, и в целом, и эксперты тоже, и я в том числе, понимаю, что там все больше и больше практики, и больше начинает говорить не о высоких материях. Вот если вы посмотрите протокола всех 9 лет подряд, которые шли, там одинаковые повестки. Там говорят, многополярный мир нужен, альтернативная валюта нужна. Мы должны перестать быть там жертвой протекционизма, там, например, Евросоюза. Да? То есть вот эти три основных вопроса в разных бумажках ее 9 лет подряд повторяют, но все это время это воспринималось как политика, просто как политическое проявление политической воли, без продолжения, да. Сейчас, когда страны мира начали изменять свои валютные корзины, то есть центральные банки, вот понимаете, в мире происходят прецеденты, которые вынуждают даже консерваторов менять подходы. Например, вот поставили санкции резервам России. Более 100 стран мира, даже, по-моему, больше центральных банков, сделали оргвыводы. Они не стали поднимать флаг, они просто стали бояться, что у них тоже могут отобрать их народное богатство. И начали, если они раньше покупали трешери, да, американские облигации, перестали это делать, начали вкладываться в другие активы, люди извлекают уроки и начинают вести, вот эта поведенческая экономика начинает работать. И вот БРИКС тоже раньше воспринимался, когда говорили, президенты говорили, нужен многополярный мир, должна быть конкуренция, бла-бла-бла. Все говорили, говорят и говорят. А на практике ничего не менялось. И вот появился кризис 2008 года, где страховая компания, которая класса А, 3А, как карточный домик, потом появились вот эти конфликты, потом вот эти санкционные, давайте скажем, в кавычках, игры. Они все сподвигли страны, где есть много ресурсов, вести себя по-другому. Например, центральные банки начали по-другому. Например, если в корзине большая часть раньше долларов была, теперь, может быть, не доллары, а там еще какие-то другие валюты появились. Понимаете, да, о чем я?
Да.
И поэтому то, что вступают в БРИКС или вступают другие организации, альтернативные, там, пусть это будет Азиатско-Тихоокеанский регион, Африканский регион, там, Латинская Америка, это просто следствие того, что лидеры стран переосмысливают, рефлексируют и начинают искать альтернативные пути, дабы обезопасить свое политическое нахождение.
Ну да, и экономику свою обезопасить-то, собственно.
Да, поэтому поделим, условно говоря, вот эти процессы на 4. Политическая воля, допустим, вступление или заявочка, да, что мы вступим. Второе – это экономическая часть, где это более практическая часть, где требуется очень много вопросов. Допустим, Индия и Китай, если в одном союзе, как они будут сосуществовать? Многие могут задать вот такой вопрос. Кто-то скажет легко, Кто-то скажет, это невозможно, это непримиримо.
Слушайте, у нас есть объединение, где Индия и Пакистан вместе сосуществуют, и ничего.
Да, то есть как бы я к чему говорю, что есть страны, которые не воюют, но у них экономически есть серьезная конкуренция и протекция в отношении друг друга на уровне институтов. И мы переходим к третьему блоку, это институты. Возможно ли организовать так, допустим, как в ЕАЭС, единые правила? Вот почему в ЕАЭС получается делать единые правила? Потому что есть один флагман в лице России, и остальные как бы не сильно и конкурируют с ним. И идет как бы вот раньше регионалисты называли там типа зонтичная система. Угу. Вот есть один флагман, и все вокруг. Вот в ЕАЭС примерно вот так. Поэтому там как бы даже если есть противоречия, они не настолько геополитически серьезные. Потому что 5 стран, они так или иначе торгуют с Россией, и Россия как бы берет на себя ответственность и как бы ведет себя как лидер. А, допустим, в БРИКС кто лидер? Это большой вопрос. Там требуется равноправие, а в равноправии возможно делать единые стандарты, единые институты, и при этом не обидеть никого.
Угу.
Мы вот как бы теоретически все возможно, я хочу оговориться, я не против их объединения,
конечно,
но мы должны понимать, что сильные рынки сильны прежде всего из-за того, что они защищают определенные сектора своей экономики. Допустим, в Китае это модель госпредприятий. Там просто огромные глобальные госпредприятия, которые поглощают целые там сектора, и это их стратегия. В Индии не так, там больше частный сектор, но тем не менее за счет IT-решений, за счет эффективного правительства они тоже нашли свою модель. И, допустим, у Бразилии третья модель, которая тоже не менее серьезная, не менее успешная. И эти страны готовы как бы убрать все, что было раньше, и прийти, допустим, как Кыргызстан сделал, просто принял таможенный кодекс договора ЕАЭС, который на 80% идентичен с институтом российских законов, и мы просто приняли. Почему мы приняли? Потому что у них чуть-чуть выше было стандарты, выше качество было. А вот в БРИКС они пойдут на это? Я не знаю ответа на этот вопрос, но, очевидно, это не быстрый процесс. И поэтому на первом блоке, где есть политическая воля, пока что этот вопрос висит. Но это тоже заявочка. Если публично первые лица говорят, что мы союзники, это уже говорит о том, что будут активизироваться торговые отношения. То есть торговля — это более мобильно. Это все-таки не индустриализация, это
да. И наладить быстрее.
Не настолько глубоко. То есть это, как бы мы говорим, мы друзья. Ну, в принципе, как бы, здрасте, ну и, пожалуйста, к нам там в уборную не заходите. Ну, то есть вот так вот. Вот. Поэтому, как бы, я рада, что все больше и разнообразные союзы находят общий язык. Это, по крайней мере, гарантирует мир. Или декларирует мир. Но до ЕАЭС, до Европейского Союза, конечно, всем остальным союзам далековато.
Угу. У нас такая более глубокая интеграция, скажем так.
Да.
Но, по крайней мере, мы к ней стараемся идти всеми силами.
Да.
Вот, кстати, до создания общих рынков чего у нас там? 1.5 года всего осталось?
В принципе, вот если посмотреть с точки зрения законов, правил, у нас уже большая часть завершена, 90%. Остаются, вот просто многие читают какие-то такие локальные эти, да, допустим, вот понимаете, вот есть союз. Вы, допустим, в Казахстане продаете молочную продукцию. Я продаю в Кыргызстане молочную продукцию. И что мы делаем? Я говорю, вот у нее большой бизнес, она снижает цены, а у меня маленький бизнес, но я тоже хочу работать на ЕАЭС. Я пишу как бы в антимонопольный комитет записочку, что вот давайте не ущемлять, потому что я тоже хочу расти.
Угу.
То есть происходят вещи, которые, в принципе, заложены в институты. То есть бизнес может спорить. И это не означает, что интеграция не идет. Это нормальный процесс. Допустим, Кыргызстан может подать в суд ЕАЭС, если что считать, что его права, да. Ну, как это, да, ущемлены. Или просто физлицо может подать иск. То есть здесь вот то, что происходит, скажем так, на уровне разбирательств, это как бы не про интеграцию. Интеграция идет по плану. Это про то, что, возможно, институты должны быть еще отточены. А они оттачиваются через опыт. Даже в Кыргызстане законы вносятся изменения, когда происходят прецеденты, когда кто-то говорит, что вот этот закон противоречит этому закону, пожалуйста, снимите коллизию, да? Вот примерно так сама жизнь оттачивает обстоятельства, там, технологии, оттачивают правила.
Я вообще даже не знаю, что здесь добавить. Понятно, что Евразийский экономический союз развивается, и мы просто надеемся, что к заявленным срокам, скажем так, мы придем уже с выполненными обещаниями. И Кыргызстан, кстати говоря, тоже обещания свои выполнит. Общий рынок, например, энергоресурсов. Мы же пообещали, что мы нефтеперерабатывающие заводы сейчас как понастроим. В этом году должны были закончить это делать. Сейчас вот на год перенесли. Посмотрим, за год успеем ли.
Наталья, вот почему-то вот именно в Кыргызстане и в странах ЕАЭС принято, вот прям если в срок не сделали, типа все, мы собираем чемоданы. Ну, вообще жизнь-то она не такая. Да даже мы у себя дома не всегда в сроки укладываемся.
Нет, у Кыргызстана вообще большая куча отсрочек была по очень разным там показателям. Это нормально, тому, понятно, мы маленькие, мы не успеваем, да.
Это нормально. Вот, это допустим, нормально, да. Мы ждали грант на оснащение, допустим, таможенного пункта. Ну, произошел ковид. Никто не мог это спрогнозировать. Черный Конечно. Лебедь прилетел. Отсрочили еще на 2 года, на 2-3 года. То есть как бы никто же не снимает обязательства. Люди же говорят, мы будем делать. Ну, кто-то опаздывает. Это нормально.
Конечно, конечно, да, и это тоже правда. Что касается БРИКС и его расширения. На самом деле, очень давно говорили о том, что эта площадка очень перспективная, потому что такие огромные экономики там собраны. И не очень понятно, честно говоря, на что это объединение нацелено, вот если вы поможете разобраться. ЕАЭС, мы тут все говорим, ну, по крайней мере, соседи наши так громче всех говорят, что это чисто экономическое объединение, и больше никуда не лезьте. Евразийский экономический союз, да? В последнее время, да, все чаще там звучат мнения, что если мы там экономики, это общий рынок труда, надо общий рынок образования тогда создавать, ребята. Да, если там общий рынок образования, значит, нужно какие-то культурные моменты там идеологические тоже как-то синхронизировать. Все равно без этого никуда. Ну, такая более углубленная интеграция, да? Но как бы декларативный экономический союз. Шанхайская организация сотрудничества, там тоже не все очень понятно, но там просто такой огромный спектр вообще тем, на которые взаимодействуют страны. Там и экономика, там и геополитика, да, там и блок безопасности тоже очень важен в ШОС. А вот БРИКС это о чем?
Давайте вот по порядку, да, ЕАЭС формируется бюджет за счет ввозных таможенных пошлин. И определенная часть этого бюджета общего отдается, чтобы содержать, платить зарплату сотрудникам ЕЭК. И сотрудники ЕЭК согласовывают, отрабатывают институты. То есть здесь понятно, да? А ШОСИ, членские взносы, это не ввозные таможенные пошлины. Источник, мы всегда, когда смотрим на международную организацию, мы должны смотреть, откуда идут деньги на финансирование этой организации. И, собственно, как обслуживают реализацию заявленных деклараций. Да? А в ШОСИ это членские взносы. Членские взносы тоже соразмерны экономике стран мира. Поскольку Кыргызстан несоразмерен с китайской экономикой, у нас квота очень маленькая, и у нас там представленность на уровне, ну, как бы, как просто члена, да? Но большая часть департамента возглавляется теми представителями, которые, как бы, больше вклад вносят с точки зрения членских взносов. Ну, это Китай, понятно, и другие страны, да? Теперь БРИКС. БРИКС не является институтом в классическом понимании. В БРИКСе действительно есть секретариат, который не является... Ну, то есть там есть секретариат... Допустим, с каждой стороны МИД определил там какой-то департамент или там каких-то сотрудников, закрепил, что они будут регулярно как бы вести и вообще сопровождать первых лиц на встречах БРИКС.
Угу.
То есть там нету такого института, как ЕЭК, как наш, угу. да? Там нету постоянного штаб-квартиры. Там есть просто совещатель на уровне МИДов, совещаются, согласовывают. Допустим, сотрудник, закрепленный за БРИКС МИДа, общается с другим МИДом. Они ссылаются на вот это соглашение БРИКС и планируют, отрабатывают встречу первых лиц.
Угу.
То есть это, я хочу сказать, что это чисто
БРИКС
дипломатический.
Это больше, да, это дипломатически больше о встрече первых лиц.
Да, с точки зрения, имеется в виду, организация, это дипломатические эти, да, институты. Но чтобы БРИКС стал союзом с точки зрения, как мы видим, это делает ЕС, где даже есть парламент. Вот у нас-то нету парламента в ЕС, у нас просто есть штаб-квартира ЕЭК, где есть отраслевые рынки. Ну, они смотрят только отраслевые эти, да, экономические аспекты. В ЕС, допустим, есть все. И парламент, и суд, и правительство, и все-все-все. В БРИКСе ни одного института такого рода пока нету. Ну, по крайней мере, может быть, в перспективе они надумали, я не в курсе. Но для того, чтобы слова первых лиц стали планом действий для исполнителей, должен быть институт. А когда появляется институт? Когда они уже ратифицируют через свои парламенты определенные обязательства. Поэтому пока что это политически. Но, опять повторюсь, как появилась Бреттон-Вудская система? Через конференцию, через научно-практическую конференцию, где собрались страны и сказали, вот как бы нам золота мало, нам надо придумать систему, который будет заменять это золото. Вот если качественные диалоги будут происходить на уровне БРИКС, БРИКС может претендовать на изменение мира, потому что там сильные мира сего. Но пока так.
Я недавно такой, ну не смешной, наверное, диалог, а есть над чем задуматься, вела с одной знакомой, она говорит, слушай, везде же декларируется, что, ну вот что там, БРИКС, например, да, что это объединение стран, которые вот не согласны там с гегемонией там определенных стран, да, mm-hmm. с тем, что они навязывают свое мнение, мы тоже тут вообще-то, мягко говоря, не слабее, да, и под их дудку плясать не хотим. Ну, примерно подобное декларирует, например, ШОС. Примерно подобное есть и в других объединениях. Она говорит, ну вот смотри, в странах, о которых говорят, что вот они там что-то там навязывают, да, ну у них что? У них там есть политическое объединение, да, а Североатлантический альянс, по большому счету, это такое военное объединение, да. Говорит, ну вот их два. А у нас... Их просто куча целых, которые там, о которых мы говорим, там вечно какие-то съезды. У нас и СНГ, и ЕАЭС, и ШОС, и вот Россия в БРИКС, да. И как-то мы все стараемся с этим взаимодействовать и что-то стараемся делать. Вот она говорит, чего так много-то? Зачем странам быть сразу в целой огромной... ОДКБ еще, кстати. В целой огромной куче различных объединений присутствовать. Почему нельзя вот как-то вот так вот взять, собраться в какое-нибудь одно, понятное для всех, и уже
вести диалоги. Не все так просто. Не все так просто, чтобы все вот так вот сделать одним примитивным, не знаю, инструмент. Потому что, ну, во-первых, я не согласна с тем, что есть только две стороны. Также я не согласна с тем, что в перечисленных организациях не согласны с той позицией, с некой той позицией. Когда мне говорят, страна лояльна или нелояльна к той или иной стране, я не смотрю риторику, я смотрю просто их торговый баланс.
Ага.
Кто первый торговый партнер США? Это Китай. Кто десятый партнер России? Это Китай. Вот мы просто должны... перестать слушать пропагандистов, которые делают свою работу очень хорошо. К сожалению, большинство слушателей являются жертвой навязанных ярлыков. Я понимаю, что многие серьезные журналисты, они как бы формируют мнение, и их мнение достаточно влиятельно, но никто не гарантирует, что это мнение правдивое. И то, что вы рассказали, это из истории того, как запустили вот этот клич, который хорошо проработал и проделал свою миссию, да? Поэтому в страны, они очень все разные. А в первую очередь, вот когда мне говорят, давайте объединяйтесь, ну, допустим, вот хотят там Латинская Америка, там страны залива и СНГ там сделать хороший союз. У меня сразу приходит одна очень важная мысль. Ну, поскольку я экономист и бухгалтер, и я все время пытаюсь просчитать определенные, допустим, инвестиционные какие-то вложения, у меня один вопрос. Окей, допустим, в странах залива вообще экономика базируется на природе, да, на природных данных страны, на климате. Допустим, дорогу в Бишкеке построили, у нас 4 сезона. Дожди, грозы, снег, и очень же это, да, летом, там, не знаю, можно яичницу пожарить. Как происходит в Москве? Дождливо, маловато солнца. Как это происходит в Латинской Америке или в странах залива. Совершенно разные условия для этого асфальта. К нему мы пишем технический регламент. Мы говорим, вот Минфин выделяет деньги, или там какой-нибудь фонд или банк выделяет деньги. Положите асфальт. И мы говорим, у нас единые требования. И как вы думаете, в этих 4 странах, в 4 континентах, как долго и как пролежит этот асфальт? Нам нужен, нам, допустим, для России, возможно, нужен асфальт, где больше консистенции там чего-то, а там еще чего-то. То есть составы разные нужны, потому что там солнца больше, дождей больше, климат другой.
Да, да, да.
И поэтому вообще прикольно, конечно, что президенты общаются. Они, конечно, политики прежде всего, которые хотят понравиться своим избирателям. Но если мы приземлимся и станем более консервативными, то мы должны понимать, что экономика — это про людей, про их место обитания, про климат и про их культуру. И объединения будут успех объединения будет зависеть, насколько они схожи и могут друг друга понять.
Угу. Ну вот, собственно, в ЕС поэтому, наверное, так и получается. Ну, попроще взаимодействовать, да.
Мы соседи.
Мы соседи, да, и есть какая-то общая история, есть, на которую, опираясь, можно, собственно, в будущее в том числе смотреть. Как вы относитесь к этой инициативе в Беларуси организовать совместный саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС? И вот то, что там сказали, что это союзы государств единомышленников, и что сопряжение структур могло бы ускорить процессы построения справедливого мира.
Вообще, Беларусь я нахожу очень мудрым, ну, вообще страной, да, потому что, находясь, где проходит конфликт, находясь в санкционных режимах, они имеют как бы позитивный настрой на мир и, собственно, как бы не оставляют надежду еще привлечь инвестиции. Если мы посмотрим на эту инициативу глазами белорусов, то, возможно, это очень классно, потому что любая политическая тусовочка — это для них окно для переговоров, где они могут заключить какие-то контракты прямые, привлечь инвестиции. Если это, на эту инициативу мы смотрим как из Кыргызстана, мы говорим, классно, мы тоже в гости можем сходить. Но как бы наше положение и положение белорусов несколько отличается.
Ну, вообще, как на ваш взгляд, стоит ли более плотно взаимодействовать вот подобным большим союзом, как-то налаживать отношения, торговать, понимаете, не на уровне там стран, а вот на уровне конкретно там союза. То есть вот мы от ЕАЭС говорим, что мы хотим торговать с вами, со всеми, кто там в этом БРИКС. Давайте мы с вами будем налаживать отношения.
Пока что получится только между странами,
угу.
Потому что союзы не равно развиты, как мы до этого обсуждали, с точки зрения институтов. Да? То есть пока что группы, они как бы политические только группы. Понятно. Что касается инициатив проведения саммитов, я всегда за. Чем больше, тем лучше. Потому что иногда люди, сидя даже, будучи соседями, могут друг друга не понять, как мы с таджиками друг друга. Mm-hmm. Вот лучше бы они почаще где-нибудь на саммите кофе пили бы и подольше обсудили бы, чтобы человеческих жертв не было.
Mm-hmm.
Поэтому все саммиты – это надежда людей, что политики не будут вести себя агрессивно, не будут какие-то бредовые идеи реализовывать угу. против людей.
Да, ну, по крайней мере, об этом будут знать их партнеры по тем же самым интеграционным объединениям. Да. Знаете, подготовлен, имеешь информацию, значит, вооружен. Это уже, да. наверное, очень важно. Спасибо большое. Очень интересно у нас с вами беседа получилась. Вы прям так по полочкам все разложили. Правда, стало больше понятно. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Нургуль Акимова, экономист, наш большой друг. Очень рада была вас видеть в очередной раз. Спасибо большое. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.